Библейские повествования, увлекательные рассказы, красочные пособия, рисунки для раскрашивания, стихи, песенки, интересные задания в детском курсе «Небесный лучик» для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Обучение бесплатное на сайте голоснадежды.ру. Аудиокнига «Детям» на радио «Голос надежды».
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем с вами прочтение аудиокниги «Никто иной, как ангел». В прошлый раз мы читали о том, как ангелы помогали людям видимым образом. А сегодня мы будем читать, как они помогают в различных трудностях, но уже невидимо для глаз человека. Хотелось бы напомнить о том, что радиотелецентр «Голос надежды» предлагает бесплатное обучение для детей и взрослых по следующим курсам. Библейские открытия, «Археология древнего мира» и курс для детей с 7 лет «Небесный лучик». Отправьте вашу заявку на обучение по адресу 3012, город Тула, абонентский ящик 170 или по телефону плюс 7 915 688 76 01. Вы можете оставлять свои отзывы и задавать вопросы во всех социальных сетях официальной группы радиотелецентра «Голос надежды», а также присылать свои вопросы на номер WhatsApp и Viber. Плюс 7 915 688 76 01. Итак, глава 3. А сейчас они невидимы. Хейзел Джексон верит в существование ангелов. Однажды они с мужем возвращались из отпуска через долину смерти. Они только-только достигли вершины горы, когда муж Хейзел обнаружил, что в машине отказали тормоза. В тот момент обоим показалось, что у них остановится сердце. Они ехали в груженной машине, да еще с прицепом, и, конечно же, покатились с горы, стремительно набирая скорость. С одной стороны дороги зияла пропасть, до самого дна усеянная гигантскими валунами. С другой возвышалась отвесная скала. Тормоза не работали. Скорость все возрастала. Со всех сторон их подстерегала смерть. Все, что им оставалось, это молиться. Все ниже и ниже спускались они с горы, все стремительнее скорость. Судя по всему, они неслись навстречу верной гибели. Но неожиданно, по непонятной причине, автомобиль занесло, и он остановился. Муж Хейзел выскочил из автомобиля и подпер колеса большими камнями. И прямо там, на горе, они возблагодарили Бога за избавление. Их поразило то, как чудесно была сохранена их жизнь. Тем не менее, у них оставалась одна проблема. Как все-таки спуститься с этой горы без тормозов? И тут на дороге появилась аварийная машина со спасательной станцией, находившейся в долине в 11 километрах отсюда. Шофер рассказал Джексонам, что по телефону им сообщили о том, что кто-то в горах попал в беду. Супруги ответили, что так оно и есть, только они никуда не звонили. Поблизости нигде не было телефона-автомата. Они подождали, пока шофер обыскал практически всю гору, чтобы обнаружить, кто же звал на помощь. Но на всем пути от вершины до подножия он никого не обнаружил и вернулся, чтобы помочь Джексонам. Кто же позвонил на станцию? Кто остановил машину на пустой дороге? Должны ли мы непременно видеть ангела, чтобы осознать, что он рядом? Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Псалом 90, 10 по 12 текст. Но кто такие ангелы? Может быть, это духи умерших мужчин и женщин, как считают некоторые? Нет. Ангелы появились тогда, когда был создан этот мир, и ангелам было поручено охранять врата Эдемского сада, когда Адам и Ева согрешили и были изгнаны из рая. Как же могут они быть духами умерших, если ни один человек к тому моменту еще не умер? Давид говорил: «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью венчал его». Чуть-чуть ниже, чем ангелы. Из этих слов ясно видно, что ангелы и люди — это разные, независимые друг от друга существа. Ангелы, созданные, чтобы населять небеса, имеют несколько более высокое положение, нежели человек. Но ангелы с того момента, как человек согрешил и тем самым прервал непосредственную связь с Творцом, получили еще одно особое предназначение. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Евреям 1:14. Ангелам поручено помогать нам и охранять нас. И Иисус утверждал, что ангел, конкретный ангел, хранит каждого человека. Вот слова его. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Матфея 18:10. Может быть, ангелы всего лишь покорно исполняют свои обязанности? Или же они испытывают к нам неподдельный интерес? Очевидно, все же второе, ибо Иисус сказал: «На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся». Луки 15:7. На страницах Библии мы постоянно встречаемся с образом ангела. Ангел спасает из темницы Петра. Ангел приготовляет пищу Илии. Ангел останавливает руку Авраама, когда тот уже готов был принести в жертву своего сына. Ангелы выводят из Содома Лота, его жену и двух дочерей, чтобы спасти их от огня и землетрясения. Но как много могут сделать для нас ангелы? Действительно ли они способны оберегать нас? Насколько велика их сила? Позвольте мне вместо ответа на эти вопросы привести несколько примеров. В одном случае народ Божий преследовала армия ассирийцев. И Бог послал ангела, всего лишь одного ангела, пройти ночью через лагерь врага. К утру 185 тысяч солдат были мертвы. Очевидно, что ангелы не страдают недостатком силы. Если ангелы и не совершают чего-либо, что они непременно должны сделать для нас, это происходит потому, что их удерживает мудрость Господа или же свободный выбор человека. Нельзя рассчитывать, что ангелы сохранят нас от опасностей, которые мы сами на себя навлекаем. Но почему, можете спросить вы, ангелы так редко являют себя людям воочию? Почему они держатся в тени? Почему они не придут открыто и не позволят нам увидеть все, что они для нас делают? Я не претендую на то, что знаю точный ответ. Но мы можем обнаружить ключ к разгадке в опыте апостола Иоанна на острове Патмос, где ему была дана книга Откровения. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: смотри, не делай сего, Богу поклонись». Откровение 19:10. И это повторилось еще раз. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, Богу поклонись». Откровение 22 глава. Разве не возникло бы и у нас искушение, которое испытал Иоанн, поклониться ангелу, явившему нам свое присутствие? Не является ли это одной из причин того, почему ангелы так редко дают нам знать, что они рядом? В одном я уверена: ангелы не желают привлекать к себе внимание, потому что помыслы человека должны быть сосредоточены не на них, но на Господе нашем Иисусе. Они предпочитают оставаться в тени. Они хотят, чтобы один лишь Христос царил на своем троне. Но несмотря на это, мы можем не сомневаться, что ангелы остаются с нами. Мы можем рассчитывать на сотрудничество с ними и быть уверены, что получим их безусловную поддержку в каждой нашей попытке прославить Иисуса в глазах падшего мира. Позвольте мне рассказать вам о маленьком эпизоде из опыта работы во славу Господа, посвященного члена церкви Гарри Шерилла, который очень любил прославлять Творца. Он изучал Библию с одной очаровательной молодой супружеской парой. Муж и жена были настойчивы в своем желании учиться, но не могли принять все без вопросов и сомнений. Они частенько возражали ему и, в свою очередь, ждали ответа. Однажды вечером они должны были обсуждать очередной вопрос, который, по мнению Гарри, молодым супругам было трудно воспринять. Он поделился своими сомнениями с женой Флоренс и предложил ей помолиться об этом. Они пошли в спальню, преклонили колени в молитве, а затем Гарри отправился на урок. К его удивлению, все, о чем говорил он в тот вечер, ученики принимали без всяких вопросов. Истины Священного Писания, которые он открывал им, не встречали ни малейшего сопротивления. Он не знал, что сделало тот вечер таким необычным, разве только их с Флоренс особая молитва. И только несколько лет спустя, мне кажется, уже после того, как Гарри умер, та молодая женщина поведала Рут Гранг, другу семьи Шрила, что же тогда произошло. Она сказала, что Гарри, открыв Гарри входную дверь, она увидела над его головой светящийся нимб. И этот нимб был виден на протяжении всего урока. Лицо Гарри было необыкновенно счастливым и сияющим. Каким-то образом они поняли все, о чем он говорил. Да и как они могли сопротивляться истине, имея такое очевидное свидетельство высшего одобрения? Флоренс Шрилла рассказывала мне, что такой же свет возник однажды над головой Гарри, когда он занимался с другой супружеской парой. Сказано нам, все участвующие в служении сотрудничают с Богом. Они соработники ангелов. Более того, они являются посредниками, через которых ангелы осуществляют свою миссию. Ангелы говорят их голосами и действуют их руками. И тот, кто сотрудничает с небесными силами, имеет преимущество в воспитании и накоплении опыта. И далее мы читаем, что в будущей жизни каждый искупленный оценит служение ангелов в своей личной жизни. Он познакомится с ангелом, который был его хранителем с первых дней. Этот ангел следил за его шагами и укрывал от опасности. Был с ним в долине смертной тени, указывал ему место отдыха. И он же первым будет приветствовать его в славное утро воскресения. Как радостно будет беседовать с ним и узнать историю божественного вмешательства в своей жизни, небесного сотрудничества в каждой земной проблеме. И те, кто, подобно Гарри Шрилла, шел вперед и трудился вместе с ангелами, без сомнения увидят плоды своего труда. Алиса Зарет была новичком в литературном служении Господу, когда случилось следующее. Сотрудники журнала на Филиппинах во время подписной кампании обычно работали парами. Но в тот день ей пришлось трудиться одной, и потому она особенно горячо помолилась о руководстве и о помощи. Она работала в местности, где люди с явным предубеждением относились к подобного рода деятельности. Когда она приблизилась к большому дому, ее встретили две огромные немецкие овчарки. Следом за ними появилась хозяйка. Похоже, женщина была очень удивлена тем, что собаки вели себя на редкость спокойно и не лаяли, и она пригласила Алису войти. До этого момента в этой истории не было ничего необычного. Но представьте себе, если, конечно, сможете, что почувствовала Алиса, когда хозяйка дома поставила перед ней два стула вместо одного, словно бы перед ней было двое посетителей. Более того, женщина вела себя так, словно бы на втором стуле кто-то сидел. И Алиса тоже слышала спокойный голос, который рассказывал хозяйке дома об их журнале. Тот, кто сидел на этом стуле, через некоторое время попрощался, и женщина проводила его к двери. Затем она заметила Алисе, что одежда ее спутника вдруг стала белоснежной. Она поинтересовалась вероисповеданием Алисы и в ответ услышала, что та — адвентистка седьмого дня. Поначалу она хотела объяснить хозяйке, что сегодня ей пришлось работать одной, но теперь подобное признание было бы же уже неуместным. Должно быть, посетитель в белом вскоре вернулся, поскольку хозяйка дома пригласила их обоих на обед. Она поставила для гостей два прибора. И когда Алиса бросила взгляд на другой прибор, то увидела, что полстакана молока было уже выпито, и с тарелки исчезла полкуска хлеба. Когда Алиса покидала дом, хозяйка дружески положила одну руку ей на плечо, а другую — на плечо невидимого для Алисы гостя. Алиса не видела своего спутника, но она помнила слова из книги Елены Уайт «Служители Евангелия». «Те, кто работает на благо ближнего, всегда трудятся в союзе с небесными ангелами, и они всегда получают поддержку тех, чье служение не имеет выходных». Напоминаем вам, что вы можете оставлять свои отзывы и задавать вопросы во всех социальных сетях официальной группы радиотелецентра «Голос надежды», а также присылать свои вопросы на номер WhatsApp и Viber +7 915 688 76 01. Глава 4. Стражи в белом. Конец 50-х годов. Тяжелое для Индонезии время. По всей стране свирепствуют террористы. А главным объектом террористических акций является Индонезийский уненный колледж, расположенный на острове Ява, близ города Бандунг. В самом деле, колледж был главной мишенью террористов, поскольку там имелось то, чем они хотели бы обладать. Мешки с рисом и прочее продовольствие, оргтехника, фотоаппараты и даже оборудование класса хай-фай. Студенты и преподаватели жили, постоянно ожидая нападения. Дома и целые деревни были выжжены. Тем не менее, по какой-то причине ожидаемого вторжения террористов на территорию колледжа не произошло. Гард Томпсон, который был в то время в колледже преподавателем Библии и пастором, рассказал мне одну историю. Однажды, воскресным утром, жители деревни были чрезвычайно возбуждены. Минувшей ночью террористы захватили двух или трех местных жителей, принудив их быть проводниками во время своих опустошительных набегов. А когда к виску приставлено дуло пистолета, человеку нетрудно согласиться. Куда же собирались направиться террористы? Оказалось, к колледжу. Заложники запаниковали. «Только не туда». «Нет, мы направляемся именно туда, и мы перестреляем вас, если вы откажетесь помогать нам». Проводники тряслись от страха. Террористы недоумевали. «Чего вы боитесь? Почему бы вам не напасть на колледж? Там так много охранников, одетых в белое», — пояснили проводники. «Мы не хотим с ними связываться. Лучше мы проводим вас в другое место». Рискуя погибнуть, они вырвались из рук террористов и скрылись в буше. Когда Томпсону рассказали об этом случае, он удивленно спросил: «Что вы имели в виду под охранниками в белом? У нас нет никаких охранников». Но жители деревни отвечали ему: «Ну как же, мы все их видели». Очевидно, эти охранники в белом на протяжении всех этих тревожных лет тщательно следили за тем, чтобы никто не атаковал колледж. Народу Божьему не часто позволено видеть своих хранителей. Но нам и не нужно их видеть. Но снова и снова они оберегают нас, являя свое присутствие нашим врагам. Охранники в белом, сияющие стражники, солдаты, стража, одетая в униформу, мужчины в белых одеждах. Как бы их ни называли, те, кто их видел, мы знаем, что они всегда там, где в них действительно есть нужда. Эти стражники были одеты в сияющие одежды, когда в прошлом веке их видели на Суматре. И один местный житель захотел побольше узнать об этом. Он спросил миссионера: «А теперь, Туан, то есть учитель, я хотел бы обратиться к вам с одной просьбой». «О чем ты?» «Мне хотелось бы пощупать ткань, из которой сшита одежда ваших стражников». «О каких стражниках ты говоришь? Со мной никого нет». «Я говорю о тех стражниках, которые окружают ваш дом каждую ночь, чтобы охранять вас». «Но у меня нет стражи», — повторил миссионер. «Со мной живет только мальчик-пастух да молодой петушок, но они ненадежная стража». Но спорщика это не убедило. «Могу ли я осмотреть ваш дом?» Это ему позволили. Он обыскал каждый угол, но не нашел и следа стражников. Разочарованию его не было предела. Уже позже стало известно, что поначалу местные жители приняли миссионера без особой радости. Они даже планировали убить его, всю его семью. Туземец продолжал: «Каждую ночь мы приходили к вашему дому, но, приближаясь, мы видели, что вокруг него в два ряда стоят стражники со сверкающими мечами, и мы не осмелились напасть на них, чтобы проникнуть в ваш дом. Но мы не хотели сдаваться и обратились к профессиональному наемному убийце». Он посмеялся над нашей трусостью и заявил: «Я не боюсь ни Бога, ни дьявола. Мне ничего не стоит пробраться в дом, несмотря на стражников». И вот однажды вечером мы снова подошли к вашему дому. Наемный убийца пошел вперед, подняв над головой меч. Но он поспешно вернулся назад и сказал: «Ну уж нет, я больше рисковать не хочу. Мне не пройти внутрь. Там рядами, плечом к плечу, стоят высокого роста сильные люди, и их мечи сверкают, как огонь». «А теперь скажите мне, Туан», — спросил туземец, — «кто эти удивительные стражники? Видели ли вы их когда-нибудь?» «Нет, я их никогда не видел». «И ваша жена их не видела?» «И моя жена тоже их не видела». «И тем не менее, все мы видели их. Как это объяснить?» Миссионеру пришлось с помощью Библии рассказать этому человеку об ангелах и о том, как любящий Бог оберегает свой народ. И подобные случаи повторялись снова и снова. Эти стражники никогда не пропускали дежурство. И никогда не бывало так, чтобы их помощь была недостаточной или пришла слишком поздно. Энджи Банкартс рассказала нам о случае, который произошел с ее отцом. В то время в Европе шла война, и ходить по улицам было небезопасно. Но ее отцу частенько приходилось вести по вечерам библейские курсы. В результате занятий на этих курсах одна из женщин приняла истину. Но ее мужу это очень не понравилось. Он достал ружье и намеревался убить человека, который, как он полагал, являлся нарушителем спокойствия его семьи. Однако позже и этот мужчина, который вначале был столь непримиримым, обратился к Господу. Однажды он спросил у отца Энджи: «Как вам удается все время держать возле себя телохранителя?» «У меня никогда не было телохранителя», — ответил тот. «Но он всегда ходит с вами, солдат в форме, с ружьем на плече». «Я ничего не знаю об этом». Тогда и было поведано отцу Энджи о том, как однажды вечером его поджидал человек с ружьем, намереваясь его застрелить, но не осмелился из-за того самого солдата. «Телохранитель? Солдат в форме? Ангел? Выберите то, что вам по душе». Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам о том, что радиотелецентр «Голос надежды» предлагает бесплатное обучение для детей и взрослых по следующим курсам: «Библейские открытия», «Археология древнего мира» и курс для детей с 7 лет «Небесный лучик». Вы можете отправить заявку на обучение по адресу 3012, город Тула, абонентский ящик 170, или по телефону +7 915 688 76 01. Ждем ваших заявок. До новых встреч!
Библейские повествования, увлекательные рассказы, красочные пособия, рисунки для раскрашивания, стихи, песенки, интересные задания в детском курсе «Небесный лучик» для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Обучение бесплатное на сайте голоснадежды.ру.